новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня вечером в Москве намечено проведение митинга несогласных. В Подмосковье открылся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Важная тема сегодняшнего дня – актуальные репортажи и интервью минувших будней, интересные и значимые события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в 18 часов оппозиция и правозащитники, несмотря на милицейский запрет, намерены выйти на несогласованный с властями митинг в защиту прав граждан на свободу собраний. Организаторы хотят сделать эту акцию традиционной в конце каждого месяца и уже долгое время добиваются права на проведение митингов на Триумфальной площади российской столицы. Однако ни разу не получили на это разрешение, рассказывает Вероника Баде.
Лозунги акции «Уважайте Российскую Конституцию», «Требуем демократизации страны», «Даешь мне очередные свободные выборы». По мнению организаторов, статья 31 Конституции «Право граждан на свободу собраний» в стране грубо нарушается, говорит председатель исполкома коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Цель все та же. Это долгосрочная стратегия 31. Речь идет об отвоевывании реальной статьи 31 «Свободы собраний». Сейчас эта статья не осуществляется. В отношении «Другой России» мы за много лет не получили ни одного разрешения на проведение наших мероприятий. Мы призываем граждан и выходим сами на площадь. Вот сейчас нас поддержали правозащитники. Вот мы придем в 18 часов, я предполагаю, что нас так или иначе задержат, но борьба за свободу будет продолжаться. Мы потеряли уже все свободы, и еще у нас отбирают последнюю свободу, это право выражать свой протест. То есть мы не позволим сделать из нас безгласных современных рабов.
Среди организаторов акции Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы.
Почему я считаю очень важным сейчас защищать именно право на мирные уличные акции? Потому что сейчас в связи с кризисом у людей очень много необходимости заявить свои требования, свои просьбы, сказать о своих проблемах власти, а разрыв между властью и обществом у нас огромный, и рядовой гражданин не имеет других возможностей обратиться к власти, кроме как выйдя на улицу. Поэтому я считаю, что сейчас очень важно именно защищать это право.
В четверг на встрече с организаторами массовых акций в ГУВД Москвы оппозиционеров и правозащитников предупредили, что милиция будет противодействовать проведению несанкционированного митинга. Людмила Алексеева.
Я им говорила: вы смотрите, вы со мной поосторожнее, потому что я и помереть могу. Нет, мы с вами будем очень осторожны, если мы вас будем задерживать. Ну, будут задерживать. Я выйду с плакатом: уважайте Конституцию Российской Федерации, право митинга.
Московские власти предлагали перенести митинг с Триумфальной площади на Болотную или на набережную Тараса Шевченко. Однако для организаторов это неприемлемо. Эдуард Лимонов.
Мы хотим установить традицию. Почему мы держимся вот именно за это место и за одно и то же время? Мы хотим, чтобы безо всякого зова впредь граждане всегда знали, куда им идти в случае чего. 18 часов на Триумфальную площадь. Хотим сделать ее площадью свободы. А власть, безусловно, боится как огня, что эта площадь превратится в некое подобие украинского Майдана.
Напомню, что в июле и в августе, когда представители оппозиции собирались выйти на митинг на Триумфальную площадь, им отказали под предлогом проведения там спортивных фестивалей. А последняя попытка «Другой России» провести митинг завершилась 31 августа задержанием нескольких десятков представителей оппозиции. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня утром в Подмосковье начал работу 4-й октябрьский пленум ЦК КПРФ под названием «О защите прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ». Какие основные вопросы намечены к рассмотрению на форуме? Кто выступил или намерен выступить и с какими инициативами в прямом эфире нашей программы, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров, который работает на пленуме в поселке Московский. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Нынешний пленум КПРФ, он не чрезвычайный, а плановый. И никаких революционных решений на нем пока не принято. Если вспомнить последние события, связанные с 11 октябрем, когда прошли выборы в Москве во многих регионах России, напомню, что фракция КПРФ вместе с другими фракциями в Государственной Думе, именующими себя оппозиционными, это ЛДПР и Справедливая Россия, покинула зал заседаний в охотном ряду, недовольная результатами выборов. Так вот, оппоненты партии власти тогда обвинили местные избиркомы и исполнительную власть в фальсификации результатов выборов в нескольких регионах. И сегодня казалось, что лидер партии Геннадий Зюганов в своем докладе будет жестко критиковать Кремль и Белый дом. Но этого не произошло. Участники собрания вновь услышали тот стандартный набор, который ранее озвучивал партийный блок. Это старые грехи правящей элиты. Разрушение промышленности, эксплуатация сырьевых ресурсов, сокращение высшего чиновничества и олигархии, спекулятивный капитализм американского толка. Все это продолжается на фоне мирового кризиса. Ничего нового в критике исполнительной власти не прозвучало. Причем никого из лидеров страны, ни Владимира Путина, ни Дмитрия Медведева, персонально Зюганов не критиковал. Досталось вице-премьеру Христенко за развал авиационной промышленности. Как ни странно, упоминалась фамилия бывшего федерального министра Александра Зарубова и Сергея Кириенко. И на этом все. Что касается конфликта вокруг результатов последних выборов, то на эту тему мне удалось переговорить с членом президиума ЦК КПРФ Николаем Харитоновым. На вопрос «Радио Свобода» не считает ли он, что КПРФ уступила Кремлю и не смогла отстоять свои позиции. Как известно, президент страны не отменил результаты выборов, о чем требовали коммунисты. Медведев не пошел ни на какие уступки. Так вот, Николай Харитонов сказал буквально следующее, что борьба не окончена, мы действуем по методу, капля камень точит. Никто не говорит, что они откажутся от результатов в Тульской области, в Мордовии, в Марии, в Московской области. Мы добились главного, привлекли внимание и недвусмысленно сказали, что такими действиями власть может привести к революции. Это конец цитаты. Что касается задач КПРФ, то она намерена опять по той же схеме укрепить свои структуры, значит, продолжать хождение в народ, создавать новые независимые профсоюзы и расширять тем самым состав своих союзников. А вот это вот то, что основное было в докладе Геннадия Зюганова. Возможно, сейчас он выйдет к журналистам, и ему можно будет задавать какие-то дополнительные вопросы. Но, как я сказал, были прения, но в прениях тоже такая общая критика, то есть никаких жестких решений в отношении исполнительной власти здесь не принято. Марина?
Мумин, у меня есть один вопрос. На встрече президента Медведева с лидерами фракций думских затрагивался вопрос о выборах, опять же, возвращаясь к этой теме, в Астраханской области. Как коммунисты, может быть, был разговор по поводу результатов выборов именно в Астрахани?
Нет, вы знаете, конкретно по Астраханской области никто ничего не говорил, то есть по этому региону не было никаких вопросов и ответов. Вот, дискуссия была немного вот вокруг Москвы, где КПРФ в некоторых, значит, скажем, в некоторых районах и в некоторых на некоторых предприятиях и госучреждениях держала там, получила большее количество голосов. Вот в МГУ, допустим, проголосовало чуть ли не 40% преподавательского состава и студентов, ну, как опять же утверждает Геннадий Зюганов. А вот так конкретно по регионам разговора не было. Все, что он говорил, это касалось вообще общей атмосферы в стране, и больше говорил, конечно, об экономике. Марина?
Спасибо большое, Мумин. О работе пленума ЦК КПРФ, который проходит сегодня в Подмосковье, рассказывал в прямом эфире нашей программы мой коллега Мумин Шакиров. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе перестрелки убиты 4 боевика. Милиция предупредила оппозицию и правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Украине число жертв нового вируса гриппа возросло до 34. В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В Канаду доставлен огонь Олимпийских игр, которые начнутся в Ванкувере 12 февраля. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 7 солдат, 11 человек ранены. В Афганистане переговоры президента Хамида Карзая и его соперника на выборах доктора Абдулло закончились безрезультатно. Тегеран пока не дал ответа на поддержанный МАГАТЭ план по регулированию спора вокруг иранской ядерной программы. Большинство членов ООН согласились возобновить переговоры о подписании соглашения по регулированию мирового рынка продажи вооружений. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
А далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Российские старики. Сколько же им пришлось невзгод пережить, а сколько еще приходится переживать. Дело о доме престарелых в псковском селе Ям и история с милицейскими маневрами по разгону пенсионеров. Главные сюжеты блогов на минувшей неделе. Сюжеты подготовлены Юрием Васильевым.
Село Ям, Псковская область. Точка на карте, ставшая на минувшей неделе известной без преувеличения абсолютному большинству русскоязычных блогеров. Известность село Ям обрело печальную, не сказать мерзкую. Тамошние старики стараниями руководства Ямского дома престарелых оказались в шаге от гибели. Фото из Ямма шли страшные, и блогеры не смогли не отреагировать сотнями ссылок на первоначальное сообщение пользователя о Лиска, одного из волонтеров, по мере сил помогавших старикам в Ямме.
В течение почти 2 лет мы пытались исправить ситуацию самостоятельно, но у нас ничего не получилось. В Яме все хуже и хуже. На нашем попечении около 30 домов престарелых и больниц в Нижегородской, Новгородской, Брянской, Псковской, Тульской, Тверской областях. Но нигде нет такой ужасающей смертности, как в доме престарелых в Ямме. И мы уверены, что виной тому отсутствие какой-либо врачебной помощи и наплевательское отношение к старикам персонала дома, а главное – равнодушие его директора.
Помимо ссылок, блогеры закидали сайт Генпрокуратуры обращениями. В результате власти зашевелились. В Ям приехал вице-губернатор Псковской области Жаворонков. Директора Ямского дома престарелых увольняют, а стариков, судя по последней информации, собираются переселять в другие аналогичные учреждения. 7 правда, уже пришлось отправить по больницам. Тем не менее, в деле о Ямском доме престарелых общество может праздновать победу. Силами блогеров. Вещь встречающаяся, но редкая. Однако и идеализировать этот успех тоже не стоит, о чем напомнила в своем блоге журналист и правозащитник Елена Калужская.
Кажется, пора констатировать, публичность, которую обеспечивают социальные сети, на данный момент является единственным механизмом защиты граждан от произвола. Другого нет. Власти в последнее время слились так тотально, что любая официальная жалоба или иск без публичности являются наивной попыткой убедить преступника самонаказаться. Невозможно представить, чтобы какая-нибудь псковская газета опубликовала интервью с волонтерами. Она была бы закрыта тут же, без всякого визита господина Жаворонкова в Ям. И теперь наверняка центральная пресса отпишется о скандале, а псковская – вряд ли. Впрочем, посмотрим.
Свой постинг Елена Калужская назвала «публичность взамен свободы слова». Диагноз, пожалуй, верен. И все же. Последуем давней максиме «нужно любить не то, что любишь, а то, что есть». И признаем, что в Ямме все сработало и на уровне публичности. А работает – не трогай. Хуже ведь будет. Со стариками связан второй громкий сюжет минувшей недели. В подмосковной Балашихе на выставке оборонного хозяйства сотрудники Министерства внутренних дел показывали лицом необычный товар – технологию разгона демонстрации пенсионеров. В рамках учений, разумеется. По сообщениям одного из информагентств, против условных пенсионеров были применены безусловные водометы и светошумовые гранаты. Кто победил – понятно. Сюжет подхватил государственный телеканал «Вести.ру». То, что после показа по телевидению началось в блогах, описанию не поддается. Оправдываться пришлось министру внутренних дел лично. Рашид Нургалиев, придя на правительственный час в Совет Федерации, заявил, информация, распространенная в ряде СМИ о подавлении митинга пенсионеров сотрудниками спецподразделений в рамках учений в Подмосковье, является передергиванием и издевательством над сотрудниками органов внутренних дел. На правительственном часе он также сказал следующее. «Стыдно же, коллеги! Сколько же можно издеваться, сколько можно передергивать? Я за объективность. Есть проблемы, решаем, есть вопросы, коллегиально рассмотрим. Но нельзя так просто дезавуировать народ. Бывает. Думал про дезинформировать, сказал дезавуировать. Народ, да. Как стряпчий у Островского в «Поздней любви». Хотел написать департамент, а написал фиксатуар. Видимо, продолжая по классическому тексту, министр завиться думал так, чтобы волосы крепче держались, фиксатуар-то в уме и держал. Неясно, правда, насколько крепко под Нургалиевым держится кресло. Дело в том, что в блоге Тимофея Шевякова, человека которого никак нельзя заподозрить в нелояльности государственническим идеям, появилось открытое письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Цитирую. «Руководство МВД России позволило себе действия, которые в условиях социальной напряженности в регионах и особенно в моногородах являются открытой провокацией. Присутствовавший на учениях министр внутренних дел России генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев не прекратил это безобразное действие, чем фактически показал нежелание идти на диалог с социально незащищенными слоями населения. Как гражданин Российской Федерации требую немедленной отставки господина Нургалиева, лишения его звания генерала армии и ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени, а также отставки организаторов балашихинских учений». Конец цитаты. Нет, никто не думает, что открытое письмо может сковырнуть министра внутренних дел. Но и думать, что такие письма появляются просто так, тоже изрядный моветон. Во всяком случае, каждый, подписавший письмо Шевякова, если что случится с Нургалиевым, получит право думать, что его голос что-то решает. Публичность вместо свобод, как и сказано, бысть. Похоже, смазать карту районных будней и спасти конкретных стариков – это пока блогерский потолок. Или даже без пока. Но кто скажет, что этого мало, пусть делает больше.
Обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 2008 года резко увеличился поток беженцев из Афганистана в Таджикистан. За прошлый год их число составило 1500 человек. По подсчетам наблюдателей, с начала этого года количество вновь прибывших в качестве беженцев афганцев в Таджикистане оказалось почти вдвое больше. О том, как справляется Таджикистан с принятием афганских беженцев, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Малики Рахмановой.
Число беженцев из Афганистана в Таджикистане утроилось за последние два года. В настоящее время в республике, по данным ООН, их зарегистрировано порядка 4000. Глава миссии Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Таджикистане Илья Тодорович говорит, что количество людей, бегущих из-за обострившейся ситуации в Афганистане и Пакистане в Таджикистан, неизменно растет. По его словам, беженцы обращаются в организацию за различной помощью.
Они жалуются на то, что ситуация с каждым днем там ухудшается, что талибы применяли насилие по отношению к ним, что люди там не чувствуют себя в безопасности. У многих из них убиты члены семьи, родные. По отношению к ним применялось насилие, и некоторые забеременели и ждут ребенка.
По словам самих афганцев, в Таджикистане им живется спокойнее, хотя проблем очень много. Жительница Кабула Рио Алиджума бежала из Афганистана с семьей и уже два года, как живет в таджикском городе Вахдат. Гостеприимная Руё, встретив корреспондента «Радио Свобода», извинилась, что не может угостить ничем, кроме чая.
«Два года уже как в Таджикистане живем, но сказать, что хорошо живем, не могу. Жизнь трудная, честно говоря. У нас шестеро детей, четыре девочки, два сына. Муж мой работает носильщиком на рынке. Дети учатся в школе. Сама я дома сижу. Жизнь тяжелая. Муж не в состоянии обеспечить нас ни едой, ни одеждой. А еще надо платить за жилье, за свет и много всяких других расходов. Нам очень трудно приходится».
Международные правовые конвенции разделяют беженцев на две категории. В первую входят иностранные граждане, пересекшие границу конкретного государства и ожидающие процедуры удостоверения личности. Иногда эта процедура длится до одного года. Вторая же категория – это люди, прошедшие комиссию по определению статуса и получившие статус беженца. Они имеют право работать в Таджикистане в государственных и негосударственных структурах, заниматься бизнесом. Об этом рассказывает представитель Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана Анвар Бабоев.
У них нет элементарных условий для жизни. Нет кровати, нет одеяла, нет телевизора, нет продуктов питания. Но если человек бедствует, если он нуждается в поддержке, это сразу видно по состоянию его жилья. Ты сразу прямо понимаешь, что ему необходимо выделить финансовую поддержку либо гуманитарную помощь.
Таджикистан не в состоянии поддерживать беженцев материально. Многие афганские семьи с трудом сводят сводят концы с концами. Помощь таджикского правительства заключается в основном в обучении беженцев различному ремеслу. При Министерстве труда и социальной защиты населения работает центр, где наряду с гражданами страны афганские беженцы могут учиться швейному и парикмахерскому мастерству, вождению, изучать английский и основы компьютера. Кроме того, детям афганских беженцев разрешено посещать местные средние школы и высшие учебные заведения бесплатно. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана, в последние два года в школах страны обучаются порядка 130 афганских детей. В Афганистане же большинство детей не имеют возможности учиться из-за неспокойной ситуации или финансовых проблем. Несколько лет назад, когда страна находилась во власти талибов, молодежи, особенно девушкам, и вовсе запрещали посещать учебные заведения. За непослушание жестоко наказывали. О своей истории рассказала беженка из Кабула, ученица 5 класса таджикской школы Тамано.
Били палками. Так больно было. Мы ходили в школу, а нас били палками. Поэтому мои родители не пускали меня в школу. Талибы не давали нам учиться. Очень больно били палками.
Эксперты уверены, то, что афганские дети ходят в таджикские школы, позволяет им быстрее адаптироваться в чужой стране. Однако у них возникают трудности из-за неумения писать на кириллице. Таджики и афганцы говорят на одном языке, но письменность различается. Афганцы используют арабскую графику. Вот что рассказывает афганка, ученица 9 класса по имени Нафиса.
Сначала были трудности в учебе, так как в Афганистане мы учились на фарси и изучали английский. А сюда приехали, нужно было учить русский, который с трудом давался. Но немного научились. А буквы писать и читать учились с учителями отдельно.
7-миллионный Таджикистан, и без того испытывающий экономические трудности, не в состоянии обеспечить потребности беженцев из Афганистана. Илья Тодорович говорит, что в стране проблема трудоустройства беженцев стоит остро.
В Таджикистане высокий уровень безработицы. Более миллиона таджиков работают в России и Казахстане, что означает, что ситуация с трудоустройством здесь сложная, и беженцам из Афганистана найти работу еще труднее.
Некоторые эксперты утверждают, что в случае перехода большого количества беженцев из Афганистана в Таджикистан, страна не справится с обеспечением их всем необходимым. Однако на недавней пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Хамрахон Зарифи отметил, что серьезного повода для беспокойства нет, поскольку число афганцев не столь велико. Он также добавил, что республика готова принять беженцев из соседней страны в любое время. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Сегодня, в субботу, 31 октября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Убит лидер ингушской оппозиции Макшарип Аушев. Виктор Ющенко стал кандидатом на пост президента Украины. Ангольскому бизнесмену Аркадию Гайдамаку вынесен заочный приговор. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 31 октября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На Украине число жертв нового вируса гриппа возросло до 34, как заявил министр здравоохранения страны Василий Князевич, среди умерших двое детей. В Сергокалинском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 4 боевика, сообщили в местных правоохранительных органах. В Карабудахкентском районе республики обнаружен взорвавшийся легковой автомобиль, в котором находились тела троих погибших, ведется расследование. Милиция предупредила оппозицию и правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Триумфальной площади оппозиционеры планировали провести акцию в защиту свободы собраний. Согласовать заявку с мэрией, однако, не удалось. В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. На празднование в Берлин сегодня приедут бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент США Джордж Буш-старший и бывший канцлер Германии Гельмут Коль. В Канаду доставлен огонь Олимпийских игр, которые начнутся в Ванкувере 12 февраля. По сообщению агентства Associated Press, в городе Виктория, куда накануне из Греции был доставлен огонь, сотни манифестантов перекрыли улицы, протестуя против расходования миллиардов долларов на Олимпиаду. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 7 солдат, 11 ранены. По сообщению властей, две военные машины подорвались на мине в 15 километрах от города Пешавар. В Афганистане переговоры президента Хамида Карзая и его соперника на выборах экс-министра иностранных дел доктора Абдулло по поступающим сообщениям закончились безрезультатно. Тегеран пока не дал ответа на поддержанный МАГАТЭ план по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы, сообщили в пятницу иранские информационные агентства. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». По данным российских правозащитников, день политического заключенного в Петербурге прошел на фоне многочисленных сообщений о массовых нарушениях прав, избиениях и пытках заключенных в исправительных учреждениях северо-запада России. С подробностями из Петербурга Виктор Резунков.
Накануне 30 октября, Дня памяти жертв репрессий, петербургские правозащитники стали получать многочисленные сообщения о нарушениях прав заключенных в исправительных учреждениях северо-запада страны. И это, пожалуй, стало главным событием минувшей недели. Первое такое сообщение из колонии номер 17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области пришло председателю организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элле Поляковой. Вот что она рассказывает.
17 числа из колонии позвонили люди и сказали, что 16-го к ним завели, октября завели ОМОН под руководством Копейкина с разрешения начальника колонии Серова. Всех избили, разгромили все личные вещи, еда, лекарства, хлеб растоптали. Одного человека с бородой, по-видимому, чеченец, зверски избили и утащили. Живой он или нет, люди не знают. Удалось это передать, все это безобразие видео. Много людей наблюдали, поэтому сюжеты сейчас появились в интернете. Мы свою озабоченность передали в главу Генеральную прокуратуру, начальнику УФСИН страны. И 10-11 я буду на совещании в Перми, тоже буду об этом говорить.
Сообщила Элла Полякова. 28 октября эту информацию опроверг начальник УФСИН России по Вологодской области полковник Андрей Петренко, назвав мероприятие с ОМОНом обычной режимной проверкой. 22 октября из колонии особого режима номер 13 Калининградской области сообщили об акции протеста нескольких заключенных, которые нанесли себе в помещении камерного типа незначительные порезы, в результате чего один из них, Анатолий Бутуенко, скончался. По словам пресс-секретаря УФСИН майора Регины Ржевцевой скончался из-за хронического заболевания. 25 октября во время визита в Петербург Владимира Путина около павильона Ленэкспо, где проходил российско-финский и лесной саммит, родственники заключенных попытались привлечь внимание правительства к тяжелой ситуации, сложившейся в исправительных учреждениях Петербурга Ленинградской области. А главное, потребовали снять с должности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Санкт-Петербурга генерал-майора Владимира Маленчука. Митинг был быстро разогнан сотрудниками правоохранительных органов. Правда, через несколько дней, накануне дня политзаключенного, премьер-министр Владимир Путин заявил, что надо гуманизировать систему наказаний в стране. Однако пока оценка этой системы правозащитниками в целом негативна. Вот что заявил известный петербургский правозащитник Юрий Рыбаков.
К сожалению, положение в местах лишения свободы, в тюрьмах, в лагерях России не улучшается. Как член комиссии по контролю за этими заведениями, я постоянно езжу, вижу, что по сравнению с лагерями 70-х, 80-х, даже 90-х годов, положение стало еще хуже. К руководству колониями пришли люди, которые видят свою функцию в силовом давлении на осужденных, вымогательстве денег, в издевательстве над людьми и другого способа, кроме репрессий, дубинок, искалеченных тел и душ, не понимают и не хотят понимать.
Сказал правозащитник Юрий Рыбаков. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вчера в центре Москвы прошел митинг против политических репрессий и в защиту жертв современных политических преследований. Организаторами акции стали «Союз солидарности» с политзаключенными, «Движение за права человека», «Центр Мемориал» и другие объединения, которые считают, что политзаключенные есть и в современной России. Фальсифицируются и фабрикуются дела по обвинению и осуждению политических и гражданских активистов, ученых, врачей, военных, верующих. Российское законодательство о терроризме и экстремизме, по
мнению тех, кто вышел на митинг, находит свое применение не в борьбе с террористами и экстремистами, а в преследовании запугивания неугодных, где обвинительные решения и приговоры распланированы еще до начала слушаний. Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин спрашивал жителей города, кого в России вы считаете политическими экстремистами?
Жириновского, наверное. Амбициозный, скандальный. От него можно ожидать всего, чего угодно.
Да, по-моему, половину Думы можно отнести к политическим экстремистам. Да потому что я пока не вижу еще никаких особых перемен, чтобы для народа что-то было сделано. А политика, возьмите ту же войну в Чечне. Две кампании прошли. Я вот не вижу смысла этого. Положили ребятишек молодых и все. Никто за это не в ответе. Вот политические экстремисты.
Партия власть. Потому что им не важно мнение своих жителей, своего народа. Все против них.
Немцов. Но он такой какой-то вселение производит, не очень хорошее. Но его, так сказать, взгляды на политику и на экономику мне не очень нравятся.
Сейчас все так перебутырено в жизни, что даже не знаешь, сегодня одни экстремисты, завтра другие. Ну, вообще экстремисты, я думаю, это нацисты, прежде всего. Всякие вот эти организации молодежные, скин, как там правильно называют, скинхеды, да.
Я не вижу экстремизма вообще на России, у нас все хорошо и здорово.
Но я сторонник Единой России. Для меня в чем-то проявление экстремизма – это Жириновский с его клоунскими выпадами.
Олигархи, которые в свое время были у власти, которые нажили вот этот за счет государства капитал, остались с большими деньгами, без преследования уголовной ответственности.
Ну, может, кто-то, все, кто выступает против основного политического режима?
Первый Чубайс. То, что страну ограбил с ваучерами.
Наверное, нашу правящую партию. Потому что одни слова и больше ничего. Результатов-то ноль. Что-то они рушат, а строить не строят. Например, вот с армией связанной, да? Они что-то все убирают, а все, что многими, там, я не знаю, годами, да, все это складывалось. А сейчас они все это просто продают, но как будто не видят этого.
Жириновский. По его поведению, по телевизору, допустим, даже.
Если честно, я не понимаю, кто такие экстремисты.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в ней история о том, как в городе Бангалоре состоялась презентация книги «Индия на Луне». Речь не идет об истории первого индийского спутника Луны, запущенного на орбиту год назад. На встрече, где присутствовали руководители индийской космической программы, побывала Анна Асланян.
22 октября 2008 года Индия запустила в космос свой первый лунный модуль. Проект «Чандраян-1» включал в себя вывод на орбиту Луны спутника и посадку зонда. В ходе операции удалось, в частности, обнаружить на Луне молекулы воды. К годовщине запуска был приурочен выход книги Шринаваса Лаксмана «Индия на Луне», посвященной истории проекта. Автор, известный индийский журналист, много писал на космические темы, находился на стартовой площадке во время запуска. Презентацию, устроенную в городе Бангалоре, в центральном книжном магазине, почтили своим присутствием руководители операции «Чандраян-1», сотрудники Индийского центра по космическим исследованиям, доктор Алекс и доктор Анна Дураи. По образному выражению автора книги, они пришли для того, чтобы еще раз нажать на кнопку «Старт». После многословных вступительных речей доктор Алекс поделился с собравшимися своими воспоминаниями о том знаменательном дне, полном переживаний. В голосе его звучало с трудом сдерживаемое волнение. «Мы очень беспокоились. Погодные условия были в ту ночь неблагоприятные. Мы не знали, чего ждать. Непонятно, как это произошло, но внезапно около полуночи погода улучшилась, небо прояснилось. 2 часа ночи. Нам сообщают, что небо по-прежнему ясное, но только над Шри-Харикотой, не надо всей Индии. Случилось чудо. Мы молились, пусть небо останется ясным до утра. Одним словом, технические достижения, удача, Божья воля, все это вместе взятое позволило нам осуществить наши планы. Нельзя сказать, что мы совершили какой-то подвиг. Мы просто делали свое дело». Вслед за Алексом к микрофону вышел его коллега. Выступление Анны Дураи было более лаконичным. Он кратко превознес достоинство книги и сел. Затем началась непосредственная презентация. Книгу, обернутую во что-то блестящее, презентовали Алексу. Под вспышки фотоаппаратов он развернул ее и некоторое время держал так, чтобы всем было видно. На этом раздача подарков не кончилась. Остальным почетным гостям были вручены цветы. Организаторы придерживались строгого регламента. Каждый букет объявлялся отдельно. Публике давали достаточно времени на аплодисменты. Наконец, собравшимся предложили задавать вопросы. Любые, самые неожиданные и провокационные. Вашему корреспонденту интересно было узнать, почему операция, изначально рассчитанная на 2 года, окончилась значительно раньше. Связь со спутником была потеряна через 312 дней после запуска. Доктор Алекс с готовностью ответил на этот вопрос. Мы знали о существовании технической проблемы, знали еще в начале операции. У нас были опасения, что проект может окончиться раньше, чем было запланировано. Поэтому мы решили не ждать и ускорить темпы работы. Все, что предполагалось сделать за 2 года, было выполнено за 9 месяцев. Кто-то из зала попросил прокомментировать недавний арест американского ученого Стюарта Назетта. Сотрудник НАСА, активный участник проекта Чандраян, был схвачен при попытке продать секретные материалы агенту ФБР, представившемуся офицером Моссада. Когда это произошло, за пару дней до годовщины, Индийский центр по космическим исследованиям заявил, что дело касается только НАСА. С индийской же стороны никакой утечки информации не было и быть не могло. Во время презентации был дан точно такой же ответ. Вскоре вопросы иссякли. Как ни старалась ведущая уговорить аудиторию, все молчали. В этот момент, словно по команде, в зал вели группу школьников. Они выстроились перед гостями и тут же начали задавать вопросы, один за другим, слева направо. Шпаргалок в руках у них не было. Однако всякий раз, когда кого-нибудь переспрашивали, фраза повторялась слово в слово. Видимо, дети как следует подготовились перед тем, как идти на встречу с людьми, известными всей стране. Как бы то ни было, в их вопросах чувствовался некий полет фантазии. Им хотелось знать многое. Можно ли будет отправить на Луну человека в таком же модуле, добавив к ракете еще одну ступень? Что будут делать с водой, добытой на Луне? И так далее. Однако представители космического центра, по их собственным словам, за этот год им довелось выступать перед народом не менее 200 раз. Было невозможно застать врасплох. Но вопрос об улучшениях, которые конструкторы собираются внести в аппарат, прозвучало следующее. Тут мы имеем дело с электроникой, а добиться, чтобы она работала при высоких температурах, очень сложно. Всем известно, что для компьютеров, для лэптопов перегревание всегда проблема. Даже у лэптопа внутри есть небольшой вентилятор для охлаждения. Теперь мы разработали для этой цели новые приборы. Называются они тепловые трубы. Когда закончились вопросы и у ребят, официальную часть объявили закрытой. Началась раздача автографов и общение один на один. В завязавшейся беседе доктор Анна Дураи рассказал о своем пути к звездам. Когда я был школьником, до 4 класса у нас не было постоянного помещения. Школа была в загоне для скота. Потом, наконец, наш класс перевели в комнату. И освещение на улицах только тогда появилось. Но все это мы преодолели. Трудно было отделаться от впечатления, что представители космического центра – те самые портреты из президиума, знакомые всякому гражданину СССР. Казалось, последние 30 лет они путешествовали где-то со скоростью света. В таких случаях, по известной теории, время останавливается. Особенно функционеры напоминали своих предшественников доходчивостью изложения. Зная те о существовании компьютеров, тоже наверняка объясняли бы, в какую сторону в них крутятся вентиляторы. Однако сказать, что собрание было точной копией тех, что доводилось некогда посещать в школе, было бы преувеличением. Тогда, к примеру, присутствующих не обносили водой. Правда, тут школьникам ее тоже не предложили. И потом, в разговоре со старшими, мы не использовали обращение «сэр». Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе перестрелки убиты 4 боевика. Милиция предупредила оппозицию и правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Украине число жертв нового вируса гриппа возросло до 34. В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В Канаду доставлен огонь Олимпийских игр, которые начнутся в Ванкувере 12 февраля. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 7 солдат, 11 человек ранены. В Афганистане переговоры президента Хамида Карзая и его соперника на выборах доктора Абдулло закончились безрезультатно. Тегеран пока не дал ответа на поддержанный МАГАТЭ план по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы. Большинство членов ООН согласились возобновить переговоры о подписании соглашения по регулированию мирового рынка продажи вооружений. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь» на неделю с 31 октября по 6 ноября. Хронику событий будущей недели подготовил для субботнего эфира историк Леонид Гержой.
В октябре 1992 года Папа Римский Иоанн Павел II снял обвинение в ереси с Галилео Галилея. Преследования Галилея были вызваны не только тем, что он подтвердил гелиоцентричность Солнечной системы, но и его утверждением приоритета научного познания над верой. Первым, кто выдвинул гелиоцентрическую теорию в начале XVI века, был Николай Коперник. Коперника церковь не осудила, а вот доказательство его теории Галилеем, а главное упорство этого ученого в отстаивании истины, не простило. Иоанн Павел II, пересматривая дело Галилея, отметил, что оно было трагической ошибкой, надолго сделавшей врагами науку и церковь.
1 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге завершилась международная научная конференция, посвященная 950-летнему юбилею Астромирова Евангелия. Этот древнейший памятник старославянской письменности XI века был назван по имени новгородского воевода и посадника Астромира при киевском князе Изяславе, сыне Ярослава Мудрого. Именитый посадник заказал диакону Григорию переписать Евангелие с болгарского оригинала для драгоценного вклада в Софийский собор в Новгороде. Пергаментная рукопись с миниатюрами написана кириллицей. Евангелие хранится в Российской национальной библиотеке в Петербурге.
В ноябре 1843 года в Вильно родился скульптор Марк Антокольский. Славу ему принесла интерпретация тем из русской истории, станковые и монументальные фигуры Петр I, Нестор Летописец, Ярослав Мудрый, Ермак. За статую задумчиво мрачного Ивана Грозного Антокольский получил звание академика. Воятель вспоминал: «Мне хотелось сделать в скульптуре то, что мои товарищи сделали в живописи, а именно обратиться к живому источнику души. Мне хотелось, чтобы мрамор заговорил своим сжатым, мощным, лаконичным языком».
3 ноября 1760 года состоялось последнее крупное сражение Семилетней войны – битва в Саксонии между австрийскими и прусскими войсками. Австрийцами командовал фельдмаршал Леопольд Даун, пруссаками – король Фридрих II. Главной целью короля Фридриха была Силезия, однако Саксония была необходима ему как источник ресурсов для дальнейшего ведения войны. Фридрих в ожесточенном сражении разбил австрийцев. Победа обеспечила прусскому монарху возможность продолжать кампанию.
4 ноября 1986 года альбом «Master of Puppets» группы «Металлика» стал золотым в США.
Yeah. 9 ноября 1955 года оперой Бетховена «Фиделио» ознаменовалось открытие восстановленной после войны Венской оперы. Здание в стиле неоренессанса построено во второй половине XIX века и стало предметом ожесточенных нападок. Архитекторов Эдуарда ван дер Нюля и Аугуста Сикарлсбурга критиковали, в том числе и кайзер Франц Иосиф. Не выдержав позора, ван дер Нюль повесился, а два месяца спустя умер от инфаркта Сикарлсбург. Кайзер с той поры избегал высказывать свое мнение по вопросам искусства. Одна из вех в жизни Венской оперы – директорство великого Густава Малера, который настолько беззаветно выполнял свои обязанности, что позволял себе сочинять только в летнее время, когда театр закрывался.
6 ноября 1928 года президентом США стал Герберт Гувер, крупный промышленник, по специальности горный инженер, пайщик и директор предприятий во многих странах, в том числе и в царской России. Он был избран от республиканской партии. Правление Гувера ознаменовалось экономическим кризисом, Великой депрессией. Многие осуждали президента за политику государственного невмешательства в экономику. Многие историки, однако, считают, что Гуверу просто не повезло. На пике кризиса никакие меры не помогали, а реформы его преемника Рузвельта стали эффективными, когда низшая точка депрессии оказалась уже пройденной.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил для эфира историк Леонид Гиржой. Вчера вечером в музее и общественном центре имени Сахарова День памяти жертв политических репрессий встретили двумя акциями – открытием выставки «В памяти Колыма» и показом документального фильма «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней». Фильм снят по мотивам колымских рассказов писателя. И выставку, и фильм памяти Варлама Шаламова в московском центре Сахарова посмотрела моя коллега Лиля Пальвелева.
Документальный фильм о Шаламове был снят Александрой Свиридовой и Андреем Ирастовым в 1990 году, однако ленту мало кто видел. Ее в основном демонстрируют на фестивалях и клубных показах, вроде того, что состоялся в Сахаровском центре. Среди тех, кто пришел сюда, литературовед Ирина Сиротинская, правопреемник, публикатор и хранитель наследия писателя.
Архив он мне сам отдал, потом я собирала некоторые еще мемуары. Я все опубликовала. Так что моя совесть чиста перед Варламом Тихоновичем. Говорить, конечно, об этом надо. И читать надо Варламу. Но вот шеститомник вышел, он разошелся мгновенно. Так что у Варлама посмертная судьба, можно сказать, счастливая. Потому что сейчас второй пик. Вот немцы издали у себя, и мне они пишут, что он так оказался востребован, что они второй тираж делают. Во Франции вышли, в Италии. И сейчас еще хлопочет новая Европа, бывшие страны соцлагеря, спохватились, что у них нет Шаламова в переводе.
Очень много лет были не просто знакомы, но и дружны с Шаламовым. Наложилась ли лагерная жизнь на его предпочтения, на его решения?
Главное – на здоровье. У него же три срока. Сплошные мучения.
Какие книги были опубликованы при его жизни?
Ну, стихи публиковались раз в три года, чтобы просто не дать ему помереть с голоду. Публиковался сборничек. Он получал гонорар, там 3000, что ли. Он чувствовал себя вполне обеспеченным после Колымы-то.
Колыме посвящен и цикл картин Людвига Симонова, который, как и Шаламов, рассказывает о всех кругах лагерного ада. Юноша Симонов путешествовал по этому краю с геологической партией и не только наблюдал здесь жизнь зэков, но и общался с ними. Написанные светлые темперы картины словно подернуты щадящей дымкой, уж слишком страшны сюжеты. И вот какое объяснение дает куратор выставки Наталья Самовер.
Формировался совершенно уникальный взгляд Людвига Симонова на Колыму. Он видел то же, что видели заключенные, но он при этом был свободен. Он был очень молодым человеком, талантливым, внимательным. И то, что он увидел, запечатлелось в его памяти надолго. Он хранил это в памяти до середины 80-х годов, и с этого времени он начал работать над этой серией картин. Внимательно присмотревшись к ним, вы увидите, что в них есть некоторая сюжетная связь. Некоторые из них совершенно бытописательные. Они посвящены каким-то эпизодам, происходившим на Колыме, эти картины практически свидетельства очевидца. Другие картины отличаются от них обобщенностью образа. Людвиг Симонов восходит от бытописания к символу. Посмотрите внимательно на эти работы. Они как бы подернуты туманом, как будто бы прикрыты облаками или папиросной бумагой, что препятствует видеть подробности. Это свойство памяти. В памяти ведь не остается лишних и мелких деталей. Художник зарисовывает свои воспоминания, они таковы. В них нет лишнего, но в них есть главное. Возможно, у некоторых из этих людей были конкретные имена. Он писал тех людей, которых он знал. Он писал по воспоминаниям своих знакомых заключенных. У него в семье также были люди, которые подверглись политическим репрессиям. И семейные воспоминания тоже притворились в эту серию картин.
А теперь воспоминания сестры художника Елены Симоновой, которая после блокадного Ленинграда вместе с братом оказалась на Колыме.
Когда мы приехали на Колыму, я окончила 9 классов. Меня как комсомолку направили в пионерлагерь вожатой. Конечно, приехали мы худые, страшные. Работали там только мужчины, бывшие ЗК. В столовой, в обслуживающий персонал все. И каким-то образом распространился слух, что мы с войны приехали. И у меня в тумбочке каждый божий день появлялись свежие пирожки. Кто приносил? Люди сами хватили столько горя, что они представляли, что такое война, и как мы через весь Советский Союз попали на Колыму. Теперь хочу вам сказать о выставке. В первый момент происходит шок у зрителей. Почему все белое? Колыма, там разряженный воздух. Лозунг такой: 12 месяцев зима, остальное лето. Магадан – это еще курорт. А когда выше, мы жили в Сусумане, это 600 километров севернее. И в Ягодном учились, в интернате жили. Зимой говорить нельзя. Задыхаешься. Все кругом в тумане, кислорода не хватает.
Полностью цикл колымских картин Людвига Симонова показывается впервые. Художник не дожил до этой выставки, его не стало нынешней весной. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни, проблемам, важным вопросам Кавказского региона. Ведет передачу Андрей Бабицкий. «Кавказский час» сегодня, в субботу, 31 октября, в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые...
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».